Тема образования. Какова связь между образованием и наукой Каббала? Человек, который начинает в нашем мире раскрывать себя уже за тысячи лет до, раскрывает природу и как может справиться с этой тяжелой жизнью, выжить. Представьте себе человека 10 тысяч лет назад, 5 тысяч лет назад. Что происходило, каким образом он существовал. Конечно же, ему необходимо было знать то, о чем ему раскрывала природа, для того, чтобы выжить, для того, чтобы каким-то образом готовить себя к своей жизни, к своему верному окружению. И естественным образом мы таким образом проходим дальше, по кругооборотам, познаем дальше мир. И выживаем. Но наука Каббала не говорит об этом. Наука Каббала говорит о другом образовании, другом воспитании. Не о том естественном, существующем для людей, которые как животные берут своих детенышей, детей, и начинают обучать их тому, как добыть себе какую-то пищу, или же построить себе какое-то жилище. Это существует на любом животном уровне. И также это входит также и на человеческий уровень. Чуть иным образом, но по сути наука Каббала совершенно не об этом говорит, а говорит о другом воспитании. То, что берется у каждого примитивного племени и начинают воспитывать мальчиков с мужчинами, девочек с женщинами. Таким образом они растут и понимают, что им нужно учиться у взрослых, как им продвигаться, как существовать, жить. И смотрят инстинктивно, естественно, смотрят на старшего и принимает у него формы поведения. Все воспитание, оно исходит от примера, который дает взрослый маленькому. Мой маленький естественным образом хочет перенять это на себя. Этим большим, этим взрослым может быть его отец и любой другой. Главное, чтобы он его почитал, главное, чтобы он его считал большим. Он может быть небольшим в годах и небольшим даже в разуме своем, а просто впечатление от человека, которому я хочу уподобиться. Это может быть ложью, это может быть совершенно неверными примерами, нехорошими, неправильными. Но так мы устроены, что те, которые важны в наших глазах, у них мы и учимся. Так это происходит в нашей жизни. Наука Каббала говорит о ином воспитании, развитии. Она относится к человеку, соответственно, цели творений. Для чего существует человек? Человек существует для того, чтобы познать высшую силу Творца, уподобиться Ему, взять у Него пример и все время объединяться и приближаться, все больше и больше быть в этом образе, входить в этот высший образ, чтобы он властвовал человеком. Это называется тем, что мы раскрываем Гавая, 4 буквы Творца, Юд, Кей, Вав, Кей. Это наши келим. Когда наше желание получать, каждого из нас поделено на 4 этих степени, Юд, Кей, Вав, Кей, которым мы придаем такую форму. И тем самым мы приобретаем общую форму Творца. Когда человек перенимает на себя эту форму. И вот достичь этого состояния, когда раскрывается Творец, и когда мы начинаем перенимать у него примеры, желаем уподобиться ему, это действительно уже пик верного развития, верного воспитания. Но как к этому приблизиться, как к этому подойти? Ведь Творец, Он скрыт и не желает давать нам примеров. Он не желает давать нам примеров правильного поведения, потому что если Он нам раскроется, мы будем подкуплены. Мы склонимся перед Ним и сделаем все, что увидим, но таким образом Он бы не желал, чтобы мы уподобились Ему. Мы Ему должны уподобиться в свободном своем выборе, когда мы, понимая, что пускай даже Он мне не кажется важным на данный момент в моих глазах, я буду делать всевозможные ухищрения, маневры и попытки изменить себя для того, чтобы придать ценность, важность этой форме отдачи, которая, по сути, является образом Творца. И я пытаюсь найти это, искать это. У кого я могу взять такой пример? И тут я раскрываю для себя, что этот пример находится рядом со мной, это моя группа. Поэтому Бальсулам сказал, как только Творец зажигает внутри человека искорку, эта искорка разжигается постепенно. Может быть, десятки лет придется человеку искать, находиться в различных разочарованиях, страданиях. Но вот как голодный человек что-то все время будет точить его изнутри и притягивать, пока он не дойдет до состояния, когда он разожжется от всех этих маленьких моментов, когда он чувствовал это страдание, это недостачу, он, наконец, в конце концов, найдет место, где и изучается определенная методика, как изменить себя, изменить мир, раскрыть себя и раскрыть мир, и там найдет людей, о которых он слышит, что их он может использовать как средство подобия Творцу, в той мере, в которой он правильно выстроит свои отношения с этим окружением, в этой мере он приблизится к тому, чтобы раскрыть Творца, пока его действительно не раскроет. Но даже раскрывая Творца, дальше, с каждым разом, продвигаясь для того, чтобы раскрывать его все больше, уподобляясь ему, то есть, будучи все больше и больше человеком, вырасти в качестве человека, для этого ему с каждым разом все больше необходимо общество, принимать эти примеры от общества. Именно от общества, а не от Творца. Он изучает себя, понимает себя, исследует себя, видит себя относительно общества, насколько он не может, не способен, насколько он отталкивается, не желает, и насколько ему Творец все-таки готов помочь, при условии того, что он попросит, когда для него важным будет объединиться с этим обществом и увидеть важным это общество. Тогда он сможет принизить себя, вновь получить пример от общества и раскрыть для себя, что это вообще не общество. Это таким образом ему показывает себя Творец. Это не какие-то товарищи, не какое-то общество, группа. Кто они, что они? Он раскрывает в этой связи, в этом общем персонаже, что это сам Творец. И тогда у него есть у кого учиться. Поэтому нам необходимо прежде всего думать, если мы хотим продвинуться, воспитать себя. Каждый из нас должен быть самовоспитателем, потому что это свободный выбор. Никто тебя не принудит сидеть красиво на уроках, слушать и выполнять какие-то домашние задания. Это все свобода воли человека, это все его внутренняя работа, скрытая внутренняя работа. Никто не знает, о чем ты думаешь, что ты делаешь, насколько ты вкладываешь. Никто ничего не знает.
И только таким образом, если человек относится серьезным таким образом, подходом к тому, что у него находится перед ним,
тому всему, что ему устроил Творец, так, тогда он продвигается. И написано, что в той мере, в которой человек достоин, Творец дает ему хорошую судьбу и говорит себе: возьми. Что значит возьми? Я привел тебя в группу, я привел тебя в кабалу, привел тебя к учителю, к инструктору. Учитель — это инструктор. Но кабала — это не какой-то святоша, которому следует целовать ручки и считать, что он часть Творца, там всякое такое. Тебе нужно прислушиваться только к его советам и выполнять их изнутри. Это просто инструктор. И сам учитель тоже никогда не будет просить у тебя особого отношения. В особое отношение оно в том, что ты будешь слышать, что он говорит, и выполнять. В этом все удовольствие инструктору. Поэтому весь наш свободный выбор, как только мы приходим в группу, начать моментально правильно организовываться в группе. И для этого нам дано воспитание. Бальсулам это уподобляет семени, зернышку, которое сажается в землю, когда оно полностью зависит, разумеется, от окружения, тем минералом, той температуре, которая окружает земли, водам, где он должен сгнить. Если это окружение правильное, то это зернышко сгниет. Оно сгниет, имеется в виду, в своем эгоизме. Из этого перегниение выйдет, вырастет новое, новый росток, новое дерево, человек, сказано, дерево в поле. Но когда он будет гнить посредством общества, которое заберет у него все, и это то, что введет его в этот процесс, но если он не будет брать это у общества, то он не сможет сгнить под воздействием общества, он просто высохнет, высохнет, как прах, как песок. Из него ничего не выйдет. Поэтому воспитание — это совершенно все. Окружение — это все. Потому что если у нас цель уподобиться Творцу, то весь наш путь — это путь воспитания. Как мне воспитать самого себя? Они других даже. Даже своих детей не могу воспитать. Написано: «Воспитай отрока по пути его». Этот отрок — это каждый. То есть ты должен ему всего лишь дать пример. Пример без слов. Тебе нужно показать ему просто, что это то, что тебе важно. И если он будет считаться как с важным, с тем, что тебе важно, то это получится. А если нет, тебе не стоит заниматься теми духовными делами даже своих детей. Ты можешь пробовать каждый раз красивым, непринуждающим образом, потому что принуждения в духовном нет. Но не более того. Взять его, чтобы он был рядом с тобой, чтобы он все это увидел, чтобы он понял, что важно в жизни. И чтобы это все в нем осталось, заложилось, и он пожелал бы этого. Он бы сидел рядом с тобой. Так мы видим это по нашим детям, которые, пускай даже проходят довольно опасные возраста, 12, 13 лет, 18, 19, они все равно остаются с нами. Армейский возраст тоже все равно потом остается с нами. И на сегодняшний день мы находимся в таком состоянии, что и свадьбы у нас уже были такие, будут дальше. Наших мальчиков и девочек, выросших в нашем окружении. Таким образом построим новое, правильное поколение. Мы это видим по детям, родившимся у наших учеников, которые пришли много лет назад. Уоррен тоже, кстати. Ты практически в то же время тут же женился, да?
Он пришел, спросил меня, жениться или нет. Не хочу вам сказать, что ему ответил, но не важно. Но я говорю уже, его дети маленькие, я говорю уже о взрослых детях, которые взрослеют, и мы видим по ним, что они могут делать все, что угодно. Вы знаете, сегодня, что происходит с молодежью, насколько это все... вседозволенность, все это. Но тем не менее, они остаются, они делают свой выбор. И кто вообще сидит, дети, чтобы сидели рядом со своими родителями? Это очень странно. Но тем не менее, они готовы на это, они это делают. Поэтому наука Каббала здесь делает нечто с человеком. Это такое высокое, такое важное. Она дает человеку понимание, важность, величие, такое раскрытие миру, когда любое другое место потом кажется ему узким, недостаточным. И человек уже не будет способен связаться с этим местом, увидеть себя там. То же самое в отношении обычного образования. Мы должны понять, что наше образование действительно особое. Оно исходит от Авраама, со времен Авраама, когда он начал обучать своих учеников в шалаше, в Вавилоне, с тех пор и далее, во всех наших поколениях, в своем шатре и со своими учениками, когда он написал свою книгу «Сефер Йецира», с тех пор и далее не было ни одного человека в Израиле, в народе Израиль, который не знал бы чтения. Нет такого народа, который вообще заботился об этом. Прежде всего, вообще не было даже писания, пока начали писать. Письма не было. Но там это было просто задано, организовано, что обязательно отец обязан обучать своих детей чтению и письму. Нигде не было такого. Ребенок обязан знать письмо и чтение. Это то, чему нет никакого примера во всем человечестве. И это не из-за того, что он особый народ. Какой там особый народ? Вавилоняне, часть вавилонян, которые приняли на себя эту миссию, уподобиться Творцу. И тогда особым образованием стало особое обязательство относительно жизни для каждого человека. Совершенно иной поток, не относящийся к животному уровню. На животном уровне он там знает, как работать в поле, другой охотится на... Но если ты желаешь уподобиться Творцу, ты должен знать методику, ты должен знать буквы, писать, читать, ты должен понимать форму букв, потому что это знаки. 22 знака от Бины до Малхут. И как нужно выражать каждый из них, когда тебе нужно принимать все эти формы внутри себя, уподобляться им. Короче говоря, это действительно Тора, наука. И поэтому наука Каббала, она, по сути, была тем источником, который указывал этой группе, народу Израиля, форму ее воспитания и образования. И опять-таки, образование было не при каких-то особых отличиях, по особым каким-то профессиям, предметам. Хотя и было написано, что человек, то есть отец, обязан обучить своего отрока искусству, то есть ремеслу, которым он может себя прокормить. Но мы говорим об этом в науке Каббала, что это необходимая часть его жизни, то, что является и необходимым. Это была обязанность отца, или же общество принуждало к этому. Были также особые законы общества, но так как обществом являлось группы каббалистов, то были особые законы, как относиться к товарищу, если, не дай Бог, там умирает, как относиться к его семье, к его детям. Все это, разумеется, исходит из того правила, в котором сказано, что весь Израиль, товарищи, говорим. Мы видим, что материальным образом к этому нельзя прийти. Потом у нас уже взяли различные формы поведения, различные какие-то законы, формулы, разобрали по частям, что-то взяли, что-то не взяли, все человечество это переняло каким-то образом, но по сути это все идет от той основы, от того общего направления, к которому должен прийти человек. Поэтому и воспитание, и образование, и также вообще жизнь общества, все это исходит из науки Каббала, когда целью человека является прийти к этому, уподобиться этому. У нас к этому есть...
Об этом есть интересная цитата, ее стоит прочесть. Рамбан, книга Мишней Тора, написан. Авраам познал Творца и стоял и читал громко во весь голос всему народу, кто достоин работать, а кто недостоин. И он собирал народ из города в город, переходил из деревни в деревню, пока не добавились к нему тысячи и десятков тысяч. И это люди, потомки Авраама. И они собрали этот, они выбрали этот великий принцип, и он написал книги, и образовался в мире народ, знающий эту систему.
Все это, разумеется, от Авраама, поскольку это обоснователь системы. Очень просто. Кроме того, мы должны понять, что воспитание, которое есть у нас на сегодняшний день, это не воспитание, это образование. Мы говорим, Министерство просвещения, что оно просвещает, оно дает ребенку основы знания. Знания, не более того, биология, физика, математика, это не является просвещением. Человека не развивают таким образом, не просвещают. Поэтому наши требования, наши претензии о том, что в школе как бы нет просвещения, изначально школа не была к этому обоснована. Все школы в человечестве, я не говорю в иудаизме, но вообще все школы в человечестве начинались с промышленности, с промышленной революции, когда нужно было взять крестьянина с поля, научить его, как работать на конвейере, на машинах. Ему нужно было знать 1 плюс 1 или 2 минус 1, и знать какие-то простые вещи, которые ему пишут, чтобы он знал, что делать, соответственно, тому, что написано на этой машине. Или потом уже техников и инженеров растить, и так далее. По сути, все это воспитание, все это образование, так называемое, это просто education, то, что называется. Учат тебя работе, ремеслу. Тебя учат специальности. Поэтому форма этого образования такая же, соответствующие 30-40 человек кидают в один класс, ставят учителя перед доской, и он говорит, вы должны знать то-то, 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 повторить это столько-то раз, как в армии, по сути, забить их этими знаниями, чтобы быть готовыми после идти каким-то там машинам, конвейерам, стать врачом или инженером, или адвокатом, неважно, но сделать, отштамповать какого-то специалиста. Это не человек. Он потом может быть, иди знай кем, но не обязательно человеком. И, соответственно, этому мы также измеряем человека по процентам его успеха и так далее. Так что воспитание — это не воспитание, а вот такое вот. Но в иудаизме такого не было до последнего времени, конечно. В последнее время Это происходит везде. До, допустим, 200 лет назад, параллельно с этой, с этим всем мануфактурным развитием, и светское образование, и в иудаизме тоже утерялись все эти ценности моральные, которые как-то тут взвешивались относительно человека. Когда ты мог быть простым сапожником, но тем не менее ты являлся человеком. Раби Йоханан Сандляр, известный каббалист Йоханан Сапожник, Хаят, портной был каббалист. Знаете, что такое сапожник? В то время быть сапожником — самая грубая, низкая, грязная работа. А люди были очень великие по духу своему. И никогда это не было чем-то таким чуждым, удешевленным, к чему можно было относиться с пренебрежением. До ухудшения, огрубления всех поколений, до времен Арии, когда мы уже начали пренебрегать после времен Арии. Арии называется Машехом бен Юсеф. Когда от святого храма, когда мы не спустились, от крушения храма перешли в изгнание до времен Ари. Это происходило в 15-16 век, 1600 год от нуля, от начала эры. Это время Ари. И Ари символизирует нам начало избавления, так написано во всех книгах, откуда и далее должна начаться занятие наукой Каббала, поэтому наука Каббала раскрыта в его книгах, он везде пишет, что все наши, вокруг него каббалисты пишут, что все наши знания обоснованы на Ари. Потом началось быстрое развитие, мы пришли через Средневековье, начали сильно развиваться, индустрия, открытие Америки и так далее, пока не достигли нынешнего состояния. Здесь же, благодаря этому развитию, нам нужно было создать новое воспитание, поэтому взяли детей, делать из них работников, из работников инженеров и так далее. И в иудаизме тоже начало происходить то же самое. Начали ценить человека не по его мере человека, а по количеству знания Торы, зачитанных заученных страниц, откуда ты знаешь какие-то цифры, счет, расчет, а не настолько, насколько ты особен в том, чтобы уподобиться Творцу, как это было когда-то. И в этом произошло большое разрушение, большое падение, о котором пишется Хурбан. И мне тут нечего рассказывать от себя, это написано во многих источниках. И так же, как начали воспитывать разных этих сельских работников, обучать их алфавиту, так же и у нас это воспитание упало, и начали прививаться совершенно иные ценности. Так это и продолжалось. Что говорит наука Каббала о воспитании? Она говорит следующее. Я стараюсь все это сокращенным образом рассказать. Я должен поспешить, правда? И Каббала говорит так. Не может быть воспитания в классе, изучения в классе. Нет класса. Учитель должен сидеть вместе с детьми, такими же, как он. Он должен опуститься на их уровень. Нельзя, чтобы они чувствовали от него, что он больше, чем они. Он должен обучать их таким образом, чтобы они не чувствовали, что это учеба. Учеба должна быть вопросами, когда сами дети в обсуждении между собой будут обсуждать, как это все решать, а учитель должен с большим искусством привести их к тому, чтобы найти верные пути, как логически правильно подойти к правильным ответам путем логики, путем анализа, синтеза, когда он обучает их мыслить, так, чтобы ребенок получал от природы, от самого себя, от собственного поиска, пришел бы к решению и понял бы это решение самостоятельно, а не то, чтобы было написано 2×2=4, и это закон, точка. Нет такого закона. Где тут написано в природе, что это закон? Я должен сам это раскрыть для себя. Как нам говорит наука Каббала, она ведь полностью создана из эцот, советов. Сделай и услышишь. Приди, увидь. Приложил усилия, нашел. Все это посредством собственного развития человека. Если он не будет развиваться самостоятельно и находить самостоятельно все решения, все ответы на все вопросы, это не называется тем, что он наполнит себя. Он не раскроет верное кли, не разовьет его и не сможет его наполнить, не получит верного ответа. Поэтому образование совершенно иное, отличное от того, к чему мы привыкли, после того, как мы все мы находимся, как сказать, когда мы прошли это все воспитание, и это совершенно не то воспитание, в котором мы воспитывались. Мы должны постепенно, поступенчато обучиться, как обучать детей. И за счет науки Каббала мы так и учим, что это так должно происходить с нами. Мы не знаем и непривычны к этой форме воспитания. Мы непривычны таким образом раскрывать мир перед собой, когда обо всем не нужно задаваться вопросом, никто мне не дает ответа. И если ответ не дается, то этот ответ не обязательно должен меня удовлетворить. Это что, специально такое делается? Что, смеются надо мной, что ли? Когда же мне будет ответ, наполнение? И мне говорят, когда ты будешь готов, то тебе раскроется. А когда? Как я буду готов? Таковы условия, при которых нам говорится, что если мы будем выполнять эти условия, то мы будем готовы. А что это за условия? Почему надо работать? Потому что нужно работать. У тебя пока еще нет кли для восприятия. Итак, это воспитание является самовоспитанием и связываться с другими, понимать все происходящее. Наука Каббала также говорит, что тебе нужно раскрыть корни мироздания самостоятельно. Вследствие собственного развития. Потому что что мы изучаем посредством физики, математики и всех этих предметов? Мы изучаем то, что человеческий разум раскрыл в природе. Если мы раскроем то, что в природе, но уже не таким образом, как мы раскрывали это в пяти органах своих чувств, все эти мудрецы, если мы раскроем в природе то, что мы можем раскрыть вследствие, с помощью нашего шестого органа, где мы раскроем сами основы мироздания, благодаря чему мы начнем понимать, почему все происходит, насколько человек тогда станет действительно обогащенным, полным истины. И это будет его приобретением, не где-то там в какой-то книжке, которую он может помахать и сказать, я знаю, что тут написано. Нет. Он будет знать, ощущать, постигать основы. Он будет жить этим, поскольку такой закон, раскрытый им, будет жить внутри него. Он будет на своей материи чувствовать, как это существует, происходит. Поэтому я себя сам не очень готовлю к таким беседам. Я просто хочу сказать, что, в общем, проблема образования, проблема очень и очень глубокая, центральная. Она требует большой революции. Я уже не говорю о том, что к этому относится также восприятие реальности, о котором мы говорили, как мы будем себя изменять, переворачивать, и чтобы дети тоже приучили себя видеть мир иначе. Мы должны подготовить к этому инструкторов, чтобы они знали, как относиться верно к людям, к детям, простите. Я уже говорю о молодом поколении. Хотя это и нам тоже надо. Нам тоже нужно это воспитание всем. Инструктора должны знать, как. И буду надеяться, что мы сможем открыть такие школы, где прежде всего, кроме профессии, будет основной акцент на то, чтобы построить человека. Потому что для этого только мы и рождаемся на свет. Иначе жаль детей. Я стараюсь говорить очень сжато. Во мне всплывают разные такие заголовки, которые я бы хотел раскрыть. Тут много всего. Тут есть особое воспитание мальчикам, девочкам, мужчинам, женщинам. Тут много всего, о чем можно и нужно говорить. За счет курсов, за счет всяких восполнительных курсов, уроков, лекций, которые нам нужно будет еще сделать. Мы говорили, что сейчас мы будем открывать новое здание, мы сделаем там, прежде всего, серьезные восполнительные курсы нашим детям. Мы также захотим узнать, кто из вас желающий в этом участвовать, и как воспитатели, и как родители. Начнем это организовывать. У нас сейчас уже есть что показать, рассказать об этом с хорошими примерами для всего мира. Того, что мы постигаем воспитанием. Хотя это было совершенно неорганизовано по сей день. Но будем надеяться, что мы посредством этого сможем дать такой большой пример миру, чтобы все родители в мире почувствовали, что действительно наука Каббала делает для мира, для его будущего. И это не потому, что мы так считаем, нам так кажется. Бальсулам пишет о том, что нам нужно открывать школы. Где этот отрывок? Зачитай, пожалуйста.
В предисловии книги «Паним Майрот и Масберот» пятый пункт Бааль Сулам пишет: «Для распространения, большого распространения науки Каббала в массе народа мы должны, чтобы мы были достойны получить пользу от нашего Машеха, Избавитель, и потому связано распространение Каббалы и приход Машеха друг к другу. Мы потому должны раскрывать учебные центры, писать книги, чтобы ускорить распространение науки Каббала в массах народа».
Это просто обязанность от великого каббалиста, воды которого мы пьем из его колодца. Мы должны раскрывать наши центры, наши школы для нового поколения, нового воспитания и маленьким, и взрослым. Будем надеяться, что после Конгресса мы уже начнем этим заниматься очень серьезно. Ну, тогда, может, перейдем к Зору? Потом будут еще вопросы, мы, может быть, пошире раскроем это. Может быть, побольше времени доведем, отведем
вопросы. Сейчас можно задавать вопросы.
Сейчас вопросы? Вы готовы на вопросы или вы хотите Зоар? Зоар.
Страница... Так, страница 20... 20-я страница, пункт 482-й, страница 20-я, пункт 482-й, мудрость, которую должен знать человек, Новый Зор с комментарием Сулам, песнь песней, 482-й пункт. Мудрость, которую должен знать человек. Как поступить и всматриваться в тайны Господина своего, чтобы познать самого себя, дабы понять, кто он, и как создан, и откуда он пришел, и куда уйдет, и как ему исправить свое тело, и как в будущем...
Телом называется желание получать.
И как в будущем он предстанет перед судом властителя мира.
Когда каждый раз поднимаясь, он поднимается в Дин, это называется царь всего, относительно будущее своей ступени. Каждый раз он должен делать такие расчеты, куда я иду, за счет чего я иду, для чего.
483. Познать и видеть тайну души. Что такое его душа? Откуда она пришла? Для чего она спустилась в это тело, подобное зловонной капле, которая сегодня здесь, а завтра в могиле?
Он говорит не просто о капле, а о том зловонном желании получать, в котором мы сейчас находимся, в этой капле.
Познать мир, в котором он находится, и что необходимо исправить. И видеть высшие тайны высшего мира, познать Творца. И все это постигнет человек из тайн Торы.
То есть человек обязан прийти к состоянию, когда он раскрывает для себя всю реальность, все тайны Торы, то есть знать тайны властителя своего, то есть облачиться во все килим, во все свои исправленные желания, и тогда он будет понимать всю глубину творения.
Каждого, кто уходит в тот мир, не познав тайны Торы, пусть даже полон добрых дел, прогоняют от всех врат высшего мира.
Мы понимаем, что продвижение может быть только посредством подобия свойств. И если человек не находится в таком подобии, если высшая форма, высший уровень не подобен он его, то, конечно, не может подняться туда. Каждым новым уровнем, высшим уровнем называется более высоким, то есть последующим уровнем. И уже, соответственно, этому, если человек достоин уподоблять свои свойства, тогда происходит.
Говорит душа Творцу, поведай мне тайны высшей мудрости.
То есть, когда желает принять высший свет, свет хохма изнутреннего, это называется раскрытием тайн Торы.
Что видишь ты и как управляешь высшим миром?
Что значит видишь высший мир? Как на более высоком уровне света распространяются в кили, поскольку у нас нет больше, чем кли, в котором находится свет. Это называется мир, управление высшее.
Научи меня тайной мудрости, которой не знала я и не учила прежде, чтобы не было стыдно мне идти по высшим ступеням. Отвечает Творец Душе, если не ведаешь ты, прекраснейшая из женщин, если пришла ты, не познав прежде мудрости хохма, и не знаешь тайн высшего мира, то выйди, недостойна ты войти сюда, без знания. Так, пойди по следам овец. Вернись второй раз в мир и познай пути овец этих, тех мудрецов, которые унижены и презираемы людьми. Знают они высшие тайны Господина своего, и от них научишься видеть и познавать. У них учись.
То есть, если человек начинает считать важными те вещи, которые ему кажется, что он попирает их пятами своими, но тем не менее начинает их считать важными, отдачу, через эту важность он начинает узнавать тайну Творца, тайну Властителя своего.
И тогда он уже остерегается того, чтобы не вернуться ко второму кругу оборот, потому что если он этого не производит, возвращается в еще один круг оборот. И в конце концов он принимает на себя высшие законы.
Он говорил о прекраснейшей из женщин.
Красивейшая женщина — это из всего желания получать. Если желание получать принимает на себя форму отдачи, это называется той красотой, краса, в которой воплощается хохма. Есть просто желание получать ради получения. К этому есть всякие такие порицательные названия. И желание получать, которое начинает исправлять себя в отдаче ради отдачи. Это называется уже доброй из женщин. И то желание получать, которое может принимать ради отдачи, простите, это называется красивейшая женщина. Йофи — это хохма, свет хохма. Красота.
487 пункт. Дети, обучающиеся у мудрецов в домах учения, изучающие Тору у шатров пастушьих, в тех домах собраний и домах учения, где изучают высшую мудрость, и несмотря на то, что они не знают, потому что они дети, ты узнаешь и поймешь из тех слов мудрости, которые они произносят.
То есть, неважно, сколько человек знает, написано именно об этом, приложил усилия, нашел. Это понятие образования, воспитания, продвижения. Приложил усилия и нашел. Не требуется у человека знаний, потому что потом возникнет облачение светов внутри келим. От человека требуется только усилия. Об этом Барсалам пишет очень много, в основном в письменах своих. Только усилия. Вкладываешься ты или нет. Насколько ты вкладываешь, может быть, даже ты еще пока ничего не получаешь, не удостаиваешься. Тебя проверяют, насколько ты действительно работаешь над важностью цели. Если ты работаешь ради важности цели, ради того, чтобы ее увеличить, у тебя всегда будет достаточно сил для того, чтобы продвигаться дальше, то, что нужно давать определенную сумму, совокупность таких усилий, таких толчков, и тогда свет войдет в кли. Ему будет куда войти. Тогда в пункте Ламедзайн, да, 37-й пункт, о мере терпения. Сейчас мы откроем.
Секундочку, мы сейчас откроем.
Мне кажется, что он говорит, что люди, желающие прийти к Творцу, подобные Творцу, подобные альпинистам, взбирающимся на гору. Может быть, прочитаешь весь отрывок. Люди почувствуют это. Завтра хотя бы почувствуют.
Это находится в предисловии к Талмуду.
Я вам очень желаю завтра ощутить осознание зла, осознать его.
Предисловие к учению 10 сферот, 133 пункт. Например, есть пример. Подобно царю, который хотел собрать к себе всех любящих и преданных ему из со всей страны и поместить их, дать им работать в чертогах Творца. Что он сделал? Издал приказ по всей стране, что каждый желающий, от мала до велика, мог бы заниматься внутренними работами в его чертогах. Но расставил по всем дорогам преданных стражников, которые надежно охраняли дорогу к чертогам, и они мешали. Дал он им приказ с коварством и изощренностью мешать тем, кто движется к чертогам Творца. И те, кто приближались ко входу, обманывали их стражники и отталкивали до тех пор, пока они не возвращались обратно и снова приходились и возвращались обратно и снова. И вот так множество раз, много дней и лет они пытались пройти, пока не устали от этих попыток. И только герои, в которых свойство терпения возобладало, смогли преодолеть этих стражников, преодолели вход и удостоились войти в чертоги царя.
Обратите внимание, что он говорит только те герои. Какие же герои? Те мера терпения, которых хватило им. Меры терпения им хватило. Еще раз, пускай даже отбрасываясь обратно вниз, опять взбирались, опять их отбрасывали вниз, опять они взбирались, так через несколько раз они поднимались. И нужно ценить эти падения. Они нам необходимы. Есть определенное количество, особое количество таких падений и подъемов, при которых мы можем обрести такой опыт и подняться, войти в чертоги Творца. И, конечно же, я не желаю никому никаких проблем, ни в чем, но следует почувствовать каждому, насколько именно на пути каббалиста, что вдруг какие-то утяжеления, что есть другая жизнь, нужно зарабатывать, нужно заниматься другими делами, семья, заработки, мне не хватает, нужно вернуться к реальной жизни. Такое вот утяжеление, которое возникает у каждого, тебя отбрасывают от важности цели. И мир переворачивается в глазах человека. Я считаю, что это, ну, это, разумеется, это так и есть. Я находился в каком-то затуманивании рассудка. Но именно здесь вся работа человека. Вы сейчас запишите, а завтра почитайте. Я вам это рекомендую. Запишите то, что вы сейчас слышите, и завтра, читая это, вы почувствуете, насколько это действительно так. Может быть, еще отрывочек?
Еще отрывок из Зор. Находится на 48-й странице брошюры на русском языке. Пункт 188. 48-я страница брошюры. 188-й пункт. Удостоится сыновей. Зор с комментарием Сулам. Глава Ваишев. Глава Ваишев. 188-й пункт. Удостоится сыновей. 48-я страница. Вот наследние Господние сыновья. Это урожай жизни души, как сказано. Да будет душа Господина моего, как собранный урожай жизни. И это свойство будущего мира. И это называет Писание наследием. Кто удостаивает человека, чтобы привести его к этому наследию Творца? Сыновья. Сыновья удостаивают его наследие Творца, и потому счастлив человек, который удостоился сыновей, чтобы обучать их путям Торы.
Мы знаем, что до тех пор, пока у человека нет детей своих, он не может ощутить себя по-настоящему в этом состоянии. Дети делают из нас родителей. Они принуждают нас переорганизоваться заново и повзрослеть. Тех родителей, которые бы оставались детьми всю жизнь, если бы не эта обязанность относительно детей, то мы такими бы и остались. Так что тут есть обоюдное воспитание. Отец воспитывается своим сыном, когда сын воспитывается отцом. Мы об этом еще будем говорить. Тут много всего, о чем можно говорить. Я бы хотел дать возможность спрашивать.
Вопросы. Те, у кого есть вопросы, проходите вперед. И распорядители подскажут, кто должен задать вопрос, и громко, четко и ясно его задавать. Да, пожалуйста.
Шалом.
Шалом. В течение всей моей жизни я все время работал с разными авторитетами, должен был сопротивлялся тем авторитетам, которые я должен был возложить на себя, тем обязанностям. А сегодня обнаруживаю себя, два дня назад, не только сегодня, обнаруживаю себя в том месте, где я знаю, что я выстою, воюю с ними, удаляюсь от них и в конце концов найду решение. Вчера вечером я воспринял, что на меня возлагается такую обязанность подчинить себя, делать те вещи, которые я, нет выхода, в кроме как послушать и сказать то, что от меня хотят. А если я не делаю, уходи. То есть, или ты делаешь то, что я говорю, или тебя наказывают. И вот противостоять таким авторитетам ставит меня в состоянии бессилия. Такое бессилие, что я не знаю, как, с чем это едят.
Я не знаю точно, о чем ты говоришь, но прежде всего нам нужно все воспринимать как приходящее свыше. Теперь, как правильно уладить все, я не знаю, потому что, видимо, там ты имеешь в виду что-то, о чем мы не знаем всяких подробностей. Но нам нужно понять, что мир — это серия порядков, законов, правил. Когда есть свет и есть кли относительно него, мы должны знать эти законы. Если мы подводим себя в соответствие этим законам, то нам хорошо, если нет, нам будет плохо. Вот и все. И наше продвижение, но в том, что мы все больше и больше можем правильно подставить килим под света, подобрать, настроить. Когда свет нам будет указывать то, что делать. Поэтому нам нужно точно знать, что здесь происходит, и, соответственно, этому принимать решение. Насколько больше ты будешь понимать свет и что он от тебя желает, соответственно, этому тебе будет все проще это выполнять, соответствовать ему. Тут надо понимать, что это требует от тебя Творец, не кто-то другой. Все остальные люди, все, что с тобой происходит, это просто не они. Это все одежки Творца. Нужно еще немножко этому обучиться. Пожалуйста, женщины.
Шалом всем. Я хотела бы поделиться с вами. Раф сказал, что он желает нам, чтобы мы уже, начиная с завтрашнего дня, я это ощутила уже до урока. Что когда я почувствовал, что с завтрашнего дня вся эта тема воспитания, прежде всего нашего воспитания и воспитания наших детей, это уже начинается в данную секунду, в данный миг. И все эти три дня я видела множество мужчин, делающих поразительно хорошую работу, выступающих со сцены. С большой радостью я наблюдала вместе со всеми чудесными женщинами, и мы аплодировали вам от всей души. Желаем вам успеха в дальнейшем. Я просто хотела бы поблагодарить всех тех людей, которых мы здесь не видим. Множество женщин, трудящихся там справа наверху, там группы воспитания детей, все дети, они женщины с детьми, с ляльками, в колясках в этих комнатах. Женщины, которые уже 2 месяца планируют вот эти 3 дня, и которые делают это тихонько, спокойно, скромно, преданно и надежно. Я никогда не видел такой работы. Я множество лет занимаюсь воспитанием и всегда видел женщин, которые занимаются тем, как обучают детей выжить. А здесь я увидела истинных женщин, истинных мам, которые учат детей быть людьми. И я хотела бы, я верю, что вот здесь то семя, это то семя, из которого вырастет те мамы, которые возьмут эту роль в свои руки и вырастят детей, и дети станут людьми. И это мы должны передать дальше всем тем мамам, которые здесь не находятся и думают, что их роль просто научить ребенка выживать. Я благодарна всем чудесным мамам, которые тихонько делают эту работу и позволяют всем тем, кто находится здесь, учиться. Потому что если бы не ваша работа, они бы не смогли учиться.
Очень хорошо. Теперь какое-нибудь словечко беднягам мужчинам.
Ну, мы им аплодировали.
Что с кухней?
Видели.
А охрана, а подготовки, а техника. Все, что было сделано,
мужчинами, и мужчины, и женщины, разумеется, работали круглосуточно, чтобы это все подготовить. Мы об этом еще будем говорить, но и заработок их тоже велик.
И мой вопрос. Те люди, которые создают то, что с чего начинается новое поколение, мы говорили, и, кстати, и о воспитании очень много. И вот я спрашиваю, где в программе воспитания место женщин в этом плане, чтобы, которое надо выстроить, чтобы женщина получила базу и выстроила будущее поколение?
Мы говорим, когда мы говорим о воспитании, мы говорим и о мужчинах, и о женщинах, и о мальчиках, и о девочках. У нас это все так. И когда мы проводим эти уроки, мы проводим уроки равно мальчикам и девочкам, они находятся вместе. Извините, но у нас еще люди. Пожалуйста.
Шалом всем. Я бы хотел знать, что должно быть, чтобы стать учителем для детей.
У нас целая система, есть учителя, ученики, учительницы. Пожалуйста, обращайтесь туда. Их ответственный Гилад Шадмон. Вы уже знаете со сцены. Обращайтесь к нему, он вас направит. Нам нужны и учителя, и инструктора, и вообще люди, у которых есть склонность к этому. Мы очень нуждаемся в них. И в мужчинах, и в женщинах. Дальше.
Шалом. Имеется ли место для музыкального воспитания в воспитании человека, и как это реализовать? Имеется ли место воспитания вместе мальчиков и девочек в ансамбле музыкальном?
Я сейчас не могу вам отвечать на все эти подробности. Мы, прежде всего, должны начать вообще начало образования, потом это все обсуждать. Разумеется, что образование включает в себя и музыку, и рисование, но каким образом это будет? Об этом нужно подумать. Если вы спрашиваете меня, то я против смешанного образования, как сказать, смешанного, да, мальчиков и девочек. Не нужно мне сейчас дискуссий, это мое мнение, хорошо? Я не думаю, что это хорошо и может привести какую-то пользу. Всегда в человечестве была разница полов, всегда каждый имел свое место. Всегда девочки были с куклами, с мамами, мальчики с мячом и со своими играми, и с отцом. Так это правильно, так это от природы, это естественным образом. А весь этот унисекс, это уже искажение. По науке Каббала и по природе, по законам природы, что является одним и тем же, это не приводит никакого пользы. Тут никакой дискуссии быть не может. Нам нужно учиться у природы, а не каких-то вымыслов частных.
Добрый день. Я студент, учусь воспитанию детей, и на этом конгрессе, я хочу сказать, видел множество детей. Никогда в жизни я не видел таких поразительно хороших детей. Они понимают те вещи, которые мы не воспринимаем. Это настолько естественно у них. И я хотел задать вопрос. В соответствии с наукой Каббала, правильно ли, что дети и юношества обучают более взрослых? Так ли это?
Ты как инструктор понимаешь ведь, что с первого класса ребенок смотрит на пятиклассника, как на кого-то, какого-то идола. Ой, я хочу быть таким, как он, чтобы у меня был вот такой вот товарищ. На меня он не смотрит. Кто я для него? Дедуля какой-то. Сидит, пускай живет дальше. Но тот, который на несколько классов выше его, это для него большой пример. Поэтому если таких детей мы будем вот так вот воспитывать и давать, и учить их как-то подавать пример младшим, это также будет воспитывать и их, и они действительно смогут правильно повлиять на меньших своих друзей. Мы этим, конечно, будем пользоваться как очень удачным средством. Да?
Добрый вечер, Рав. Завтра утром я захожу в класс. Я учительница, воспитательница юношества. Уже многие годы я согласна со всем тем, что вы рекомендуете в этой области. Что же мне все-таки, как воспитательница юношества, что я могу взять из кабалы, не говоря о том, что это кабала, конечно? Чтобы все-таки начать что-то делать в той существующей системе, пока она не развалилась.
Вы должны быть связанными с нами плотно. И сколько мы будем развивать методику образования, точно я не могу сказать. Конечно же, мы не сможем тут же внести нечто чуждое в другую систему, буду считать, что вы там начали что-то там свое, неизвестно, насколько здравое. Мы будем развивать у нас эту систему, мы только сейчас, позвольте, начинаем серьезным образом подходить к образованию. Хотя это, конечно, уже после многих лет, когда мы об этом думали и пробовали, но мы знаем, насколько это основательно, фундаментально должно быть обосновано и относительно учеников, относительно учителей, чтобы это было ясно, все написано четко. Прежде всего, давайте начнем работать вместе, и потом мы только будем решать, каким образом что перенимать еще куда-то, как рекомендации учителям обычного образования.
Вчера я привел сюда своих 4 детей. И моя 13-летняя дочь, она сидела с маленьким ребенком и начала ему рассказывать книгу. Мы купили ему Мадат Алеф, книжку на иврите, и она начала примеры оттуда читать младшему брату. И вдруг она нам бросила вопрос. И я прошу от вас вот послушать и сказать мне, что делают отец и мать, где все то окружение, где я нахожусь в окружении моем, никто из них этого не учит. И никто об этом не говорит. И я, когда весь день был вчера здесь, я просто чувствую духовное, спрашивает девочка. Что же я могу сделать?
Проблема. Я ее понимаю, и мы являемся переходным звеном, поколением. Я не могу на этом закончить и сказать, ну, таково оно, и тут ничего не поделаешь. Нужно продолжать. Есть решение через телевидение, через интернет, через виртуальное образование, когда наши дети связаны вместе. Мы не можем собраться где-то в одной там Петах-Тикве. Все дети, нам все-таки нужно будет выстроить большую и серьезную образовательную систему, в которой наши дети будут воспитываться в школах, в нашей школе. Мы уже очень серьезно думаем о открытии такой школы с ближайшего года, чтобы это было базой для всех, восполнить себя и потом тоже знакомиться, встречаться, учиться с детьми подобными. Мы видим, что это так и нужно, так и происходит дальше по жизни. Люди женятся, и так человек продолжает по духовному своему пути. Духовное — это такая большая сила, по которой потом определяется вся жизнь. И мы видим, что мы сможем создать такое серьезное, большое, обширное общество для всех наших детей. Но я не хочу говорить просто как какие-то красивые слова. Это никакие не красивые слова. Это работа. Это наша работа, которую мы начинаем с завтрашнего дня. С завтрашнего дня мы начинаем ремонтировать наше здание. Мы приглашаем всех вас принимать участие в новой организации. И в особенности там, для воспитания нового поколения. Новое поколение имеется в виду. И кампусы, 50-летние тоже могут быть новым поколением. Это в Кабале тоже малыш, может быть, и младенцы так же, как то есть дети, наши дети. Для этого мы берем это новое здание, так что давайте вместе над ним работать. Пожалуйста.
Добрый вечер, Раф Михаэль. Меня зовут Михаль. Я занимаюсь воспитанием. И меня заинтересовала Каббала. Я вижу много помех. С юношеством множество проблем, они не хотят учиться. Есть противостояние и в системе просвещения. Мы видим противоположные вещи. И то, что вы говорите сейчас, что надо дать этим решимот воплотиться, пока их время не наступит.
Нет. Нет, наш план совершенно не таков. Каббалисты принуждают нас изменить эту систему. Я не собираюсь менять систему просвещения, как Дон Кихот воевать с существующими мельницами. Мы должны создать свою систему просвещения. И есть уже такие примеры в Израиле, когда определенные организации уже это сделали. Почему бы и нам это не сделать? Это для меня очень важно. Я делал очень много таких маневров со своими детьми, чтобы каким-то образом их тоже уберечь. В свое время, чтобы они остались близкими ко мне, и каким-то образом преуспел, и с тех пор у нас есть довольно неплохие примеры успеха. Нам нужно просто создать отдельную систему образования. Здесь есть много женщин наших уже, которые заботятся об этом, и мужчины тоже обязаны к этому подключиться. Короче говоря, тут проблем нету. Проблема только желание и, конечно же, люди, которые работают уже в системе образования, понимая все, все основы образования, очень могут нам помочь. Так что, пожалуйста, давайте вместе создавать это все. Мы достигнем денежных вложений, если надо будет, всего чего угодно. Потому что я вам скажу так. Если мы сможем, будем готовы продемонстрировать миру несколько сотен наших детей, несколько сотен наших детей, преуспевающих, нет лучшего распространения. Потому что это ведь мировая проблема. Я смотрю на это с нескольких ракурсов сразу. Это просто очень выгодное дело. Если ты вкладываешь детей, ты вкладываешь в будущее, в дом, в здоровье дома, в здоровье семьи. И кроме всего, все будут смотреть. И против этого ты не пойдешь. Не подберешься. Да.
Шалом, Рав. Вы сказали, личный пример надо давать детям. Я уже 9 лет в Бнебарух, мой ребенок старший, у меня 5 детей, старший, ему 4,5 года. Он равнодушен к системе кого, но ему... он наоборот, полностью поглощен наукой. Я никогда ему ничего не говорил, но он так говорит с товарищем. Но есть конфликты между ним и детьми. Учительница, каждый вторник меня вызывают в школу. Он прекрасно ученок, ребенок по всем контрольным, он прекрасный результат. Но учителя мне говорят, послушай, он наглец. Когда я спрашиваю, в чем наглость выражается, оказывается, что он с его лучшими намерениями, я не знаю. Они этого в 70 лет не достигли. То есть это кажется смешным, но я уже отчаялся от этой темы. 2 раза в неделю я хожу в школу во вторник и четверг. И он мне говорит, папа, чем мне поможет, если я буду знать, что Александр Македонский, он там покорил полмира, но все-таки он его похоронили с пустыми руками. Это истинный пример. Мы это видим наших детей, детей наших товарищей в Нейбару. Они буквально отвечают на те вопросы, на которые мы не можем ответить.
Да, верно, наши дети намного мудрее, чем мы. Они... По сути, весь материал Каббалы мы с ними проходили. Все статьи Бальсалама, они прошли тоже. Один за другим. И еще за этим... повторяют мои инструктора тоже. Это все, конечно, повторяется. И, конечно же, у всех есть проблемы. И тут есть испорчен. По-прежнему неисправность желания получать, но это все можно разрешать с двух сторон. Во внутреннем и внешнем. Это то, чего нет ни в одном другом ребенке, не прошедшем такого образования. Что тут можно сделать? Ничего не сделаешь. У меня на это ответа нету. Ты знаешь, в принципе, что ответа нет, но это, по сути, тот самый конфликт, в котором мы пока еще находимся. И нужно обучить ребенка быть умным и молчать иногда. Потому что зачем ему показывать иногда учителю, что он умнее? Пока не построим действительно нашу систему образования. Ничего тут другого не поделаешь. Я думаю, что нужно больше ему объяснять, что ему нужно быть сдержанным.
Шалом, Рав. Я надеюсь не разозлить вас. Я всегда чувствую, когда говорят о женщинах, вы менее терпелив. Но, может быть, еще раз, это из моего восприятия реальности?
Да, это восприятие реальности.
Потому что я воспринимаю ваши слова уже целый год. И, может быть, это вопрос, связанный с моим воспитанием. Только когда вы говорите о женщинах, что-то во мне вдруг оживает.
Когда я внутри сжимаюсь?
Нет, я сжимаюсь.
Боитесь, что я сейчас взорвусь, да?
Даже когда вы говорите, что девочки должны играть с куклами, а мальчики с мячиком. Ну, знаем, что не все девочки занимаются куклами.
Секундочку, вы видите, насколько... Какое восприятие, надо же, ага. Действительно, я не могу понять. Когда я сказал, что девочки играют с куклами, я что, пренебрегаю? А мальчики играют в футбол? Так что мне надо сказать, что они пойдут на футбол, и это очень чтимо, это очень правильно. А мальчики будут заниматься детьми и куклами? Ну, я не знаю тогда. Ну, ладно, женщине всегда кажется, что они плохо подумали. Я это понимаю. Ну, как еще это воспринимать? Я говорю со стороны мироздания. От Творца и до низу у нас есть очень четкое разделение на мужскую и женскую часть во всей природе, в атомах, плюсах, минусах, в молекулах, которые соединяются, соответственно, в своей валентности во всех организмах. Все это в правильных объединениях противоположностей. Противоположности называются свет и кли, плюс и минус, мужская и женская часть, неважно. Каждый из нас тоже состоит из этих двух частей. Поэтому каждый просто должен знать природу и как ему прийти к верному балансу с этой природой. Уподобиться Творцу, уподобиться природе. Что же тут может быть плохого, если я все время это пытаюсь выяснить и не пытаюсь как-то это загладить, затуманить? Это помогает мне более четко подходить к делу. Я никак не пренебрегаю.
Прежде всего, я, наверное, была неверно понята. Я не говорю, что вы пренебрегаете. Я не думаю, что футбол или куклы неравноценны.
Ну, возможно, вы ошибаетесь.
Я извиняюсь. Во-первых, не в этом был вопрос. Вопрос я хотела спросить. Я не уверена, что все женщины возятся только с куклами. Я не говорю, что куклы лучше или футбол лучше. Может быть, относительно этого мой вопрос. Роль женщины как воспитательницы. Я понимаю, что вы идете в соответствии с высшими мирами, и я внимательно слежу за вашими словами, я учусь в кампусе, и вы начинаете сверху вниз из высшей системы. И то, что мы видим здесь, на Земле, баланс, гармонию,
написано «Услышь, сын мой».
Слова отца и матери. Науку отца и слова матери.
Это даже о сыне сказано, что он должен учиться у матери.
В
Торе. Об Аврааме сказано, послушай, что тебе скажет Сара. Что значит? Сколько у нас таких примеров всяких разных? Это неверно, это просто это искажение, которое... Искажение, исходящее из искажений других, когда считают, что наш мир устроен правильно. Но если мы говорим от науки Каббала, чуть не соответственно тому, что воспринимается нами, что обычным образом, то как бы нам все кажется правильным и справедливым, все по природе происходит. Нет, мы не равны, мы разные, и мы должны знать наши различия и правильно ими пользоваться, потому что как раз из этого различия возникает и все развитие, расцвет. А мы хотим это все время размыть, эти грани. Мужчина уже не мужчина, женщина не женщина, мальчики воспитываются от женщин. Какой мужчина может вырасти мальчиком, если он во все время воспитывается женщинами? Только учительница, учительница и учительница. Бедный его отец тоже такой же, дома сидит под гнетом жены. Поэтому мы даже не знаем, что значит мужчина и женщина, которые стоят друг против друга и почитают друг друга, уважают друг друга. 100-200 лет назад такого не было. Не было такого пренебрежения к женщине, как раньше. Отношения были более такими, в большем почете и в народах мира, и в Израиле. Это совершенно неправильно, то, что происходит сегодня. Мы видим, до чего это доходит, какие формы это принимает, когда мужчины там с мужчинами, женщины с мужчинами, женщины с женщинами. Семьи уже в них не нуждаются. Оставим это. Это не тема, но еще выясним. Так что я не обижаюсь, не волнуйтесь.
Шалом, добрый вечер. У меня есть постоянный конфликт с теми товарищами, которые вместе учатся со мной, с которыми я беседую. Те товарищи по Каббале. Я утверждаю. Кстати, и Орен во время подготовки сказал что-то на эту тему. Я думаю, что уважаемый господин преувеличивает значение зла, которое Творец сотворил из нас. Я так думаю и верю. И, кстати, с тем, что Орен сказал, еще раз повторяю, он сказал отрывок на эту тему. Поэтому я встал спросить. Мы сотворены, по моему мнению, как я думаю, созданы Творцом, добрым и творящим Творцом добро.
Да, верно.
Но он не сотворил зло. Он создал нас, по моему пониманию, по моему воспитанию, сбалансированными. А мы как-то уже создано нас и злое начало, с этим я согласен. Но злое начало, оно просто преодолевает нас. И поэтому мы пришли к тому, что...
Чем тебе только это помогает, эту философию, я не пойму. Сам Творец говорит, я создал злое начало.
Я согласен, я учил это.
Он только злое сотворил, не то что добро.
Но я со стороны воспитания говорю.
При чем тут воспитание, не воспитание?
Вы спрашиваете, что это меняет. В чем тут философия? Философия говорит, если ты хочешь, чтобы кто-то исправил себя, он прежде всего должен знать, что это он виноват, что он это сделал. А не то, что это на него водрузили и на него возлагают.
Нет. Мы об этом еще поговорим. Это неверно. Это надо будет выяснить. Мы должны раскрыть, что все зло сотворил в нас Творец. Он сотворил в нас зло, и кроме него ничего. И тогда из того, что ты раскроешь, что он сотворил зло, ты вместе с этим раскроешь, почему он это сделал, с каким намерением. Он это сделал специально, преднамеренно, самое худшее для тебя сделал. И что? Для того, чтобы ты обратился к нему, чтобы он исправил. И чтобы он исправил, а не ты сам. ты должен выстоять на этом требовании, с этим требованием к нему обратиться, чтобы он исправил то, что он сделал. Чтобы вот ты вот так и сказал, ты это сделал, ты исправишь. Ну, давай. А, нет, ну ладно, потому что ты говоришь, ну немножко добра во мне есть, немножко того, немножко всего. И это тебе не дает к нему обратиться с требованием. Возьмись за это серьезно.
Шалом, Рав. Вы сказали, что я надеюсь, что завтра вам будет плохо. Я понимаю ваши добрые намерения за этими словами, но вот это зло, я его прошла уже сегодня. Почти не смогла приехать сюда, после того, как 2 дня здесь была, не смогла приехать.
Отлично.
Вот я не могла приехать. Единственное, что мне помогло встать и приехать, это я думала о моих товарищах издалека, которые приехали. Те, кто, например, приехали... Почему вы говорите завтра?
Госпожа моя, не раз я лежал в состояниях, когда если бы меня убили, я бы все равно не согласился бы сдвинуться с места. Я все это чувствовал не раз. И намного больше, чем это. Состояния, в которых мы именно и раскрываем собственную природу. Мы должны это пройти для того, чтобы познать собственную природу. Мы не играемся. Мы сейчас входим в настоящую работу с высшей силой, которая нас сотворила. Для того, чтобы быть в ней, с ней в контакте, в связи, мы должны будем пройти очень серьезное состояние. И все эти состояния внутри. Не то, что там снаружи что-то происходит. Снаружи ничего не произойдет. Не волнуйтесь, я вам обещаю. Снаружи ничего страшного не произойдет. Внутри вы будете чувствовать, что все разрывается, все расходится по кусочкам. И наоборот тоже. И будет здесь и плач, и слезы, и от радости, и от горести, и самые разные эмоции. Ничего не поделаешь. Нам нужно познать 2 этих силы мироздания. И только благодаря этому мы придем к истине. Об этом написано во всех каббалистических книгах. Об этом есть множество статей, писем каббалистов. Книгу Шамати открываете, не закрывая. Об этом там говорится очень много, потому что это левая сторона, левая линия. Те, в которых есть эта левая линия. У вас это раскрылось, как я понял. Это первый раз, нет? Ну, первый раз так выпукло, да?
До сих пор это было как реклама, сегодня это был настоящий фильм.
Замечательно. Еще раз повторяю, на 3 вещах стоит мир. Ежедневная учеба, объединение с группой, с товарищами и распространение. Если бы я в этом не был, я бы не пришел ни к чему, даже будучи так близко к своему учителю, все время находясь рядом с ним. С 3 утра и до 3 ночи я был с ним постоянно. Потом мы шли в парк сразу после учебы, гуляли здесь в парке, или же шли на море, если летом. Потом возвращались, я шел на 4-5 часов поработать, подработать, возвращался в 5 вечера опять учиться. До 9 вечера учились. В 3 ночи опять первый урок. И так это год за годом. И ничего это не стоило бы, я вам точно говорю. Я говорю о связи с большим каббалистом, но ничего бы этого не стоило, если бы рядом с ним, параллельно этому, я не пошел бы, не делал бы лекции, не проводил бы лекции в институте Берга, откуда я привел 40 молодых парней. Потом я открыл очень много всяких кружков. В 80-х годах это происходило, да, это была война. Война Шломо Галиль. В 1983 году написал первые свои 3 книги. Рядом с ним же. Короче говоря, я делал все то, что только возможно сделать для того, чтобы приблизить людей туда и распространить науку Каббала снаружи. И я думаю, что это то, что меня держало. Потому что кроме учебы, потому что в учебе я все записывал, у меня 1700 аудиокассет. Когда рядом с ним, я все записывал на маленький магнитофон, заполняя и списывая множество тетрадей, потому что не все он еще позволял записывать на пленку. Все время находясь в учебе, прожевывая эту информацию, переписывая. Но если не занимаются в объединении и в распространении, ничего не поможет. Вы не сможете встать с постели. Так что я это рекомендую каждому. Без этого просто нам неоткуда будет получать силы. И об этом пишут каббалисты. Это так. Так что делать с завтрашнего дня или еще до, прежде? Нам нужно сейчас себя записать во все возможные действия по распространению, чтобы это наполняло меня, чтобы я обязался. Хорошо мне будь-то или плохо, я обязан это делать. Чтобы мне звонили, тут же спрашивали, почему ты не пришел или почему что-то там пропущено. Хорошо? Время подходит к концу. Ну, еще. Закончим мужским вопросом.
Добрый вечер всем. У нас группа из Арада. Мы пришли в группу, собрались почти что перед Конгрессом. И мы живем в очень специфическом месте. По карте Каббалы мы живем
вне святой страны, да?
И мой вопрос, какая связь между местом проживания? И второй вопрос, какую специфическую работу в распространении мы можем делать после Конгресса?
Все мы относимся к группе Элата, Арада. Арад. Ты из Арада или Элата? Я не расслышал. А, Арад.
Из Арада.
Мы хотим очень сильно укрепить Элат. Туда приезжает очень много израильтян, там большая смена людей, отдыхающих. Мы хотим укрепить нашу группу Элата. Мы хотим сделать там очень большой центр по распространению, чтобы они занимались всеми людьми, которые приезжают туда на отдых. Тот, кто был когда-то в Элате? Не так много. Я там был, там делать просто нечего. Так что если мы откроем наш центр, я думаю, что будет с чем подойти к людям, которые там находятся, и предложить им материалы, какие-то записи, диски, книги. Что делать в Араде? Не знаю, из всех мест, как вы говорите, в Араде, когда-то спрашивали про Наарию. Мы ведь находимся в интернете, с телевидением везде, где угодно, поэтому, слава Богу, мы будем надеяться, что мы с этим продолжать будем, хотя у нас есть проблемы, да, с ЕСом или с ХОТом. Возможно, мы продолжим только с ХОТом, с ЕСом проблема. Сколько у вас в ЕСе это подключено? А в ХОТе сколько? О! Ну ладно, посмотрим. Мы стараемся. Это очень непросто. Друзья, это не просто, поверьте мне. Вы хотите школу, хотите сильный интернет, хотите все виды распространения, и радио мы тоже хотим. Ну что поделаешь, посмотрим. Будем надеяться, что аппетит у нас большой, короче. Но что я хочу сказать? Мы должны быть более объединенными внутри Израиля. У нас есть Шимон Кармон, Гилад Шадмон, еще несколько таких людей, которые отвечают за распространение внутри Израиля. Обращайтесь к ним, они должны организовать всю эту систему, чтобы была правильная связь, чтобы вам было где списываться между собой, для желающих найти свою половину, всякие вопросы, все дела воспитания, образования, все наши конгрессы, сборы, вечера, ежемесячные. Короче, делайте эту работу между собой. Вы увидите, насколько это вам всем, каждому из вас помогает лично. Мы не способны на все. Быть каким-то центром связи, да, но все остальное все равно зависит от вас. Нам нужны люди, нужны кадры. Ну, пожалуйста, будем строить, строить вместе. Я вам очень благодарен. У нас есть какая-то песня, связанная с воспитанием? Я думал, наш учитель учит нас. Есть такая песня детская.
Oh, shit, man, oh, shit, Lord.